сегодня у нас основная тема – это неустойки и санкции, которые предъявляются застройщикам за просрочку сроков ввода по договору. И сегодняшний гость в студии – юрист компании ЮАП Игорь Абалов.
Добрый день.
Добрый день, Игорь. Спасибо, что нашли время к нам зайти.
Спасибо, что пригласили.
Давайте мы начнем все-таки не с запланированной темы, а с той, которая сейчас наиболее активно обсуждается в Фейсбуке и на профильных сайтах. Интересный скандал на Намыве вдруг возник внезапно. Смольный заявил, что основной застройщик компании Терранова не выполняет условия договора, и поэтому жилищное строительство на Намыве, по мнению Смольного, незаконно. Можете прокомментировать?
Да, конечно, ситуацию мы все эту услышали и узнали из новостей о том, что возник такой конфликт. Позиция правительства Санкт-Петербурга заключается в том, что у застройщика вообще отсутствуют права на застройку.
Потому что он не выполнил условия договора.
Условия договора, который был заключен еще в 2006 году. Вот. Позиция застройщика заключается в том, что у них есть законные права. Оценить и быть судьей заранее в этом споре очень трудно, но перспективы такого, скажем так, развитие событий, что он идет в судебный спор, очень велики, потому что никто просто так не откажется от прав застройки на столь привлекательном участке.
Это понятно, а как это может выглядеть вот чисто юридически? Смольный подаст иск на расторжение договора с Терранова, и автоматически будут расторгаться договоры
проблема с высотностью. Вы же слышали, наверное, да, что предъявляется в первую очередь проблемы с той высотностью, которая...
Проблема с высотой намытой площадки.
Да.
2 там метра, а должно быть 3 метра.
Да, должно быть 3 метра, да. То есть здесь целый, скажем так, комплекс вопросов, которые нужно будет исследовать. То есть это и в экспертизу должно упираться.
Скажите, пожалуйста, Игорь, а вот когда город выдавал 5 компаниям-застройщикам разрешение на строительство, там ведь тоже было 2 метра. 1,8, 1,9. Или тогда это не играло роль, а теперь вдруг сыграло?
Ну, мы находимся с вами недалеко, собственно, от службы государственного строительного надзора, который компетентно выдавать такие разрешения на строительство, оценивать политическую целесообразность выданного разрешения.
А у нас разрешения на строительство даются по соображениям политической целесообразности, а не по закону?
Конечно, режим законности в первую очередь, да, но практика петербургской застройки, мы видим с вами, выглядит так, что многие жилые комплексы возводились вообще без единого документа, который позволяет осуществлять
есть
строительство.
Такое.
Поэтому
ну,
такой было, вопрос, вопрос такой не сколько к юристу, сколько к человеку, который, скажем, ведает ситуацию в каких-то кулуарах Смольного.
То есть вы допускаете, что в суде Смольный будет доказывать, что Госстройнадзор выдал разрешение на строительство незаконно?
Я думаю, что они будут говорить, что они не справились с теми условиями договора, который был заключен.
Неважно, они не справились уже к моменту выдачи разрешения на строительство. Разрешение было выдано.
Разрешение, само по себе разрешение, оно задает параметры. Параметры стройки, объемы строительства. А что сегодня, как оно сегодня выглядит, вот и будут выяснять, что сегодня они сделали или не сделали.
Ну, та компания, которая получила разрешение на строительство, она же не обязана была намывать те самые 3 метра ну, искусственной территории.
Скажем так, я с вами соглашусь. Я с вами соглашусь с тем, что действительно у нее отсутствовали обязательства. Вот. А как там будет дальше, посмотрим. Честно, сегодня преждевременно давать юридическую оценку. Слишком мало вводных данных.
То есть, если буквально реализовать то, что нам заявил вице-губернатор Игорь Албин, то получится, что город собирается расторгать договоры с Террановой. Терранова будет расторгать или просто будут признаны недействительными разговоры с застройщиками, зачем последует отмена разрешения на строительство, и застройщики вместе с дольщиками будут вправе предъявлять иски компании Терранова.
Ну, это очень большая, действительно, далеко идущая история, кто к кому чего будет предъявлять и какие иски, потому что основания это были законные для привлечения средств, правильно?
Да, ведь совершенно верно.
Это было. Каковы последствия того, что по какой-то причине выяснилось об отсутствии.
Ну, вы знаете, например, на Конюшенной площади у инвестора тоже были законные основания строить. А потом оказалось, что их нет. То есть они есть, но они... Это была прелестная совершенно новелла. Вам, как юристу, будет, наверное, любопытно. На днях в Москве отменили строительство. Не строительство, а постановили снести 2 дома, построенных в заповедной, по-моему, зоне. Там очень интересная формулировка. Там не сказано, что это самострои, что они незаконны. Там сказано, комиссия по землепользованию признала нахождение их построек нецелесообразным.
Видите, прямо то, что сказал я, целесообразность, да, как критерий
То есть не по закону, а по понятию.
Ну, я как юрист только по закону, за целесообразность и политическую необходимость отвечают у нас другие люди.
Мне кажется все-таки, что там ключевой момент и двигатель ситуации находится не в этой высоте в 2 или 3 метра, а в той цифре, которую Смольный тоже назвал. 4 миллиарда 700 миллионов должен потратить бюджет города на строительство детских садиков. Конечно. А бюджет категорически не хочет этого делать, а хочет, чтобы это сделали застройщики. И чтобы застройщиков поставить, как это называется, в неудобное положение, как у Жванецкого, конечно, лучше пригрозить им отмены проекта в целом. Такой рычаг. Это похоже на правду?
Рычаг такой очень часто используется в проблемах благоустройства, в проблемах подключения к коммуникациям, ведь ими занимаются монополисты. Вот, и в «Шушарах» мы с вами видим похожую ситуацию, да, с благоустройством территории.
Этот рычаг был обозначен в бессмертном фильме «Бриллиантовая рука», бессмертной же фразой Нонны Мордюковой: «Они будут брать, отключим газ».
Ну, в принципе, так оно и есть. Поэтому как в ситуации, когда уже слишком большие капиталовложения были потрачены на возведение строительства на начальном этапе, встает вопрос опять же об этой целесообразности, что нам делать, да? Либо прекращать вообще этот, скажем так, инвестиционный проект, расторгать договор, возвращать людям деньги, возмещать убытки, либо все-таки пойти услышать правительство на то, что денег нету, надо держаться и все-таки изыскать средства для того, чтобы благоустроить территорию.
Я даже знаю, где можно изыскать эти средства. У девелоперов единственный источник средств — это карманы граждан. Другого нет.
Ну, вот видите.
То есть жилье будет стоить не 65, не 70, не 80.
А это всегда тысяч. Страдает квадратный
Конечно.
Метр. Всегда.
Конечно. Ну, хорошо, давайте к нашей теме. Мы с вами встречались месяца полтора назад. Я у вас брал интервью для недвижки. И ситуацию мы уже обсуждали. Давайте по тем же самым пунктам. Итак, последние полтора года мы отмечаем резкий рост количества исков, которые дольщики предъявляют застройщикам за нарушение сроков по договору. Ваше наблюдение за последний год, как меняется количество таких исков? Сначала, какую долю рынка вы держите, вот, рынка вот этих взысканий?
Ну, если мы говорим про территорию Санкт-Петербурга, то, наверное, без ложной скромности, это процентов 80 того, что...
Серьезно?
Скажем так.
80% исков вот это ваши?
Судебных, да. Я думаю, что без ложной скромности.
Ну, то есть вы рынок в целом знаете...
Достаточно хорошо, детально.
Теперь динамика.
С начала 2017 года только увеличивается. Это связано с тем, что строительство многоквартирных домов, такой квартальной застройки, подходит к концу. Я имею в виду территорию Шушар, там... Много кто строит, много кто заканчивает. И люди как раз ждали того момента, когда они, скажем так, финализируют окончание просрочки и уже обратятся за иском.
То есть квартиры получили, пошли
к юристам. Ну, уже близко к тому, что уже квартиру можно получать, и идут уже взыскивать. Оно только увеличивается. Именно исков по взысканию компенсационных выплат. Это неустойки, моральный вред, штрафы.
То есть это не расторжение?
Это не расторжение.
А исков по расторжению договоров становится больше, меньше, столько же?
В зависимости от, скажем так... застройщика, мы должны четко проводить границы, потому что кто у нас очень долго находился в кризисе, они тоже проявляют положительную динамику. Я имею в виду компанию L1, группу компании L1, вот, и она показывает, что комплекс Лондон Парк, который анонсировали еще в 2008 году, сдать. Mm-hmm. Все-таки это случилось, мы дождались этого. В первую очередь
Сдают.
Сдали, поэтому и тут уже динамика расторжения замедляется. Поэтому
исков... Зато увеличивается количество исков.
Исков о взыскании компенсации.
Давайте для слушателей, которым с этой темой не приходилось сталкиваться, обозначим размеры компенсации. По нашим прикидкам получалось, что если застройщик затянул сдачу по договору на год, то есть должен был сдать ключи, например, в 2016 году, а дает в 2017, да, в тот же месяц, то сумма компенсации по закону составляет примерно 30% от стоимости квартиры. Компенсация плюс штраф, да?
Да.
В среднем так.
Где-то так.
Если 2 года, то 2/3. А за 3 года можно получить квартиру из такой же суммы денег.
А вот так не работает. Вот так не работает на самом деле. Судебная практика исходит из того, что в каждом конкретном деле надо находить некий баланс между нарушенным обязательством и компенсацией, которая тебе положена. Вне зависимости от числа лет просрочки, она никогда не будет, скажем так, смертельной и равной, приближенной к стоимости самого договора для его участия.
Ну, мы видели дела, в которых человек, купивший таунхаус, от УП по суду получал еще такую же сумму.
Я знаю такие прецеденты, они как раз и являются единичными случаями, которые в целом не характеризуют ситуацию по взысканию.
А какая предельная, ну, скажем так, средняя предельная сумма по взысканию? Ну, там 3 года, 5 лет, 8 лет, неважно. Вот больше чего не назначит суд?
В зависимости от стоимости договора долевого участия, оно процентное соотношение. Но это где-то половина. Где-то половина, а все, что мы видим, вот эти какие-то прецеденты громкие, они как раз и очень широко освещаются, потому что это прецедент.
В среднем 50% денег, полученных от дольщика, застройщик обязан ему вернуть обратно.
Обязан.
То есть квартира за полцены.
В принципе, да.
А прибыльности в 50% я в строительном девелопменте не видел очень давно. Означает, что застройщик должен закрываться. Какое количество дольщиков, ну, например, дом на 500 квартир, допустим, да? Сколько дольщиков пойдет за компенсацию? Они же все примерно там...
Это как сарафанное радио, на самом деле, в зависимости от того вообще,
у вас что... есть статистика по конкретным адресам? Какой-то дом, с которого просто сотни?
Ну, вот, допустим, по застройщику Polis Group, да, который очень активно сейчас является участником судебных разбирательств. Там вообще, по-моему, практически чуть ли не стопроцентная.
Это по одному объекту у них.
Да, то есть,
да, я его знаю.
То есть у них вообще настолько на потоке все поставлено, вот эта информация о том, что вы имеете право обратиться с этим требованием. Там уже бог-то с ним что-то присудит, но что ты имеешь право, и ты должен идти в суд, и уже знает, какой там суд, и слышали проблематику от своих там соседей, родственников.
То есть это сарафанное радио работает?
Сарафанное радио, абсолютно. То есть,
ну, насколько я знаю, как раз Polis Group более-менее справляется. Там и просрочка не критическая, и, в общем, остальные объекты более-менее в порядке.
Они справляются с объемом вот этим просуженных задолженностей, они их выплачивают.
Даже так. Но есть ведь ситуации, когда компания заведомо не справится с валом исков. Да. Есть уже отказы платить и обращение службы судебных приставов о взыскании?
Конечно, таких прецедентов очень много. Мы имеем ряд, скажем так, дел, которые... на сегодняшний момент находится в стадии исполнения. Это объекты застройщика группы О2 Development. Это ЖСК «Парнас», ЖСК «Муринская 1», по которым ситуация, ну, скажем так, тупиковая, потому что на сегодня мы имеем судебное постановление о том, что мы имеем право взыскать с них определенную денежную сумму. Оно не исполняется, и мы вынуждены уже пугать само ЖСК банкротством, потому что это единственный эффективный способ для того, чтобы хоть как-то расшевелить застройщика, само ЖСК.
Погодите, у нас застройщик ЖСК, в него же ходят все эти пайщики, вот и они же сами себе
вот
и должны.
Вот уже проблематика состоит в том, что я уже не с вами. Я уже как против вас. Я был с вами какое-то время.
Они побьют?
Интересует. Ну, слушайте, в зависимости от, скажем так, инициативности самих людей.
Ну да, понятно. Но там кооператив, он на одну очередь.
Да.
Понятно, а то бы еще интереснее было, когда вторая очередь против первой — это совсем коррида. То есть, по мнению суда, застройщик способен выплатить половину стоимости квартиры и не загнуться при этом.
Скажем так, здесь мнение суда, оно тоже скованное, потому что есть же ведь закон. Почему мы говорим вообще о такой проблеме? Ведь все мы можем открыть 214-й федеральный закон и увидеть ту ставку, ту форму.
1,150
в день. 1,150, она там ставка повышенная для физического лица. Ну что, казалось бы, трудно, что ли, взять калькулятор, взять сумму долевого участия, помножить ее на число дней просрочки,
да, умножить на ставку. Вы знаете, я пытался воспроизводить логику законодателя. Мне кажется, что у них такой... своеобразный виртуальный мир, в котором они живут. И в этом мире задержка сдачи дома может быть на 2 недели, ну, на месяц. Может быть, даже на 2 месяца. Вот как-то так у них в голове
это складывается. Это правомерные ожидания. Они заложены в законе.
Они, к сожалению, в реальности не заложены. Вот такая беда.
Это действительно. И проблема в том, что закон разбивается о будни судебной практики, но эта судебная практика тоже, скажем так, совершенствуется. Она не статично, она очень динамична. И сами судьи находятся в ситуации, когда, ну, эти дела, откровенно говоря, не самые высокой категории сложности, все понятно,
конвейер.
Статья понятна, то есть массово конвейер иски, но почему трудность-то, почему вообще есть необходимость обращаться к юристам? Потому что мы видим решение по одним и тем же объектам, по аналогичным квартирам, решение просто разброс компенсации, там, допустим, от 80 тысяч рублей до миллиона. То есть, казалось бы, а в чем секрет успеха того,
на кто... порядок.
Да просто не то, что, но просто на порядок, да? Поэтому вот эта вот вечная борьба снижать и до скольки снижать, вот она на повестке самая актуальная тема.
Игорь, мы с вами в прошлую беседу говорили о природе этих исков и о природе этого платежа. Я, честно говоря, и тогда не понял, и сейчас не до конца понимаю. Моральный вред взыскивается отдельно. Человек перенес страдания,
ну, год без квартиры. Он презюмируется, там даже он не доказывается, потому что по общему-то правилу ты должен доказать.
И это 5, 7, 10 тысяч,
ну, обычно. 5, если кто-то 30 присудил,
это редко.
Что настрадал, да.
Прямые убытки, например, от того, что человек был вынужден снимать квартиру, и он ее арендовал, вот договор аренды.
Да.
Это тоже отдельно.
Это отдельно.
Да. А за что тогда штраф?
Штраф. Мы с вами обсуждали штраф. Что такое штраф? Мы сокращаем это слово штраф. На самом деле оно называется несколько распространеннее. Он называется штраф за отказ удовлетворить требования потребителя в добровольном порядке.
То есть, если бы застройщик выплатил просто по жалобе дольщика, он без штрафа обошел.
Без штрафа обошел.
Хорошо. Но санкции он все равно выплатил.
Санкции обязательно.
За что?
За нарушение исполнения обязательства по передаче.
Понятно. Прямых убытков дольщик не понес. Если бы понес, он бы отдельно их предъявил.
Да.
Моральный ущерб ему компенсировали.
Компенсировали.
Штраф за что?
Штраф уже не положен, если добровольно.
Виноват. Санкции, неустойка. За что?
Неустойка только за просрочку по квартире. Все. Больше ничего не
положено. То есть неустойка за то, что застройщик виноват?
За то, что виноват и сорвал срок. За то, что квартира не была передана конкретной календарной дате. У нас по договору было
предусмотрено. Понятно. То есть это не возмещение ущерба?
Нет.
Это не возмещение моральных страданий дольщика?
Ну, конечно, нет.
Это просто штраф, который заложен в законе.
Это такой механизм. Вы называете просто штрафом его, да?
Да, виноват опять.
Неустойка.
Неустойка. То есть это такой крантик, из которого можно доить застройщика достаточно долго.
Ну,
и
знаете,
в этой ситуации я бы не торопился принимать квартиру. Такие случаи есть, когда дольщик намеренно не торопится принимать квартиру.
Случаи злоупотребления встречаются.
Злоупотребление правом, да.
И застройщики очень часто приходят в процесс и пытаются давить именно на это. И вот это
а
вот,
как скажем, это происходит? Почему человек не принимает квартиру?
Ну, самое распространенное — есть недостатки в квартире. Например, я пришел за своей долгожданной квартирой на осмотр и вижу, допустим, что в ней не работает фурнитура на окне. Вот является ли, допустим,
шпингалет такая, называется.
Да, так. Да, вот могу ли я проживать в квартире с неработающей фурнитурой на окне? Или все-таки я могу и обязан ее принять, потому что у меня по договору есть такая обязанность? И потом уже устранять эти недоделки в другом порядке. То есть здесь речь идет о том, насколько добросовестно ведут себя участники
договора. Застройщики мне рассказывают душещипательные истории о том, что вот приходит человек принимать квартиру, и пока представитель застройщика отвернулся, он царапает гвоздем стекло. Хорошо, не алмазом, а может быть алмазным перстнем.
Коварные дольщики какие-то.
Вот с поцарапанным стеклом я могу не принимать квартиру?
Нет, поправки в 214 федеральный закон, которые вступили в силу с 1 января 2017 года, как раз и говорят о том, что создается механизм. Опять же, там такая формулировка, она достаточно резиновая, заложена о том, что недостатки, которые препятствуют использованию по назначению. Ну, какие это могут быть? Допустим, трещины в стяжке. Допустим,
а как они, как они препятствуют использованию?
Ну, оно не может.
Постелил линолеум и используй.
Здесь уже требования строительных норм и правил. Здесь уже идет нормативное
регулирование. Перечень дефектов, которые препятствуют приемке квартиры, есть? Он исчерпывающий?
Нет, в этом и прежде.
Его
в каждом конкретном
случае. То есть в квартире не должно быть существенных недостатков. Да. А что такое существенный?
Уже
закон умалчивает.
Самостоятельно определяет.
Прелесть какая. И раз уж есть такая манера затягивать приемку квартиру, видимо, есть и люди, которые целенаправленно скупают квартиры на последнем этапе в дома с близкой сдачей, но с просрочкой. Или просто скупают права требования. Это есть?
В практике встречаются такие
действительно. Это ваш конкурент?
Ну, я бы не сказал, что это конкуренты. Может быть, кто-то просто узнал о том, что есть такая возможность, скажем так, заработать. Суды очень негативно к этому относятся. Если они видят, что его право, скажем так, оно отщеплено от самого дольщика, то есть он вообще и не дольщик вообще по договору, а он просто выкупил. То есть целью
право
того, чтобы... Да, он выкупил право требования на взыскание компенсационных выплат. Суде очень будет, скажем так, тяжело взыскать ту сумму, которую бы сам дольщик мог бы взыскать. Потому что все понимают, что для чего...
Это вы запугиваете дольщиков, чтобы они не обращались к вашим конкурентам. Есть люди, которые скупают именно квартиры вместе с правом требования?
Есть такие встречаются, не такие встречаются. Для каких целей? Ну, может быть, для дальнейшей перепродажи. То есть они как актив это используют. То есть они саму квартиру потом перепродадут, ну и успеют еще просудить ту просрочку, которая возникла в связи с неисполнением самого обязательства. То есть такое вот есть, ведь. И в шушарах, опять же, просто мы говорим про рынок этот вот встречается, да, очень много таких.
Скажите, пожалуйста, все-таки, по-моему, 222-я статья Гражданского кодекса оставляет суду право уменьшать неустойки.
На 111 статье ошиблись, 333-я. 333-я статья
Спасибо.
Гражданского кодекса.
То есть суд все-таки может назначать, например, не из одной 150-й, ну, а, например, два раза меньше, если сочтет это целесообразным.
Ну вот опять же это звучит целесообразность, да? Вот этот оборот судебной практики о том, куда должен все-таки суд склониться либо к максиме, либо к минимуму. Давайте я был ограничен.
Формулирую иначе. Сколько компаний должно грохнуться, чтобы суд начал снижать суммы неустойки и, соответственно, штрафы?
Суд для него самое главное, это что? Это стабильность решения, которое он принимает. То есть, нельзя...
То есть на экономику НС-застройщиков ему плевать, по большому счету.
Но мы же находимся в ситуации действия закона. То есть уже говорить о том, что он поступает незаконно, нельзя. В законе написана формула. Но есть закон, по которому он имеет право снижать эту неустойку. Есть разъяснение высших судов, в частности, Конституционного суда, где это право приравнено к обязанности. Но есть другие разъяснения высших судов о том, что он имеет право снижать, но не ниже определенных экономических показателей. Поэтому в каждом деле, я опять же повторюсь, дела эти достаточно нетрудны, но их сложность состоит в том, чтобы поймать волну судебной практики, понять, на чем мы сегодня стоим. В каком направлении дует вот этот ветер, в увеличении, уменьшении. Сейчас вот прошли несколько судебных решений, в частности, в Выборгском районном суде Санкт-Петербурга, где взыскание в размере 100%. То есть мы вынуждены констатировать, и это действительно, что вообще не снижают взыскиваемые по делу неустойку. У нас таких уже 4 судебных решения имеется.
Ну, Игорь, для вас не секрет, что я к вашей деятельности отношусь отрицательно.
Не секрет.
Потому что, например, меня кормят мои рекламодатели строительные компании, а вы покушаетесь на их кошелек. Дольщики через вас покушаются, естественно. То есть для меня это очевидно, что борьба за справедливость в течение полугода, может быть, года, начнет приводить к крушению строительных компаний. Это просто неизбежно. Физически.
Ну, смотрите, здесь я не соглашусь с тем, что прямо застройщики такие бедные и несчастные. Ведь когда заключали договор долевого участия, мы же находимся все в одинаковых, равных условиях действия закона. И вот этот риск того, что ты не построишь квартиру в срок, он должен был быть учитан самим застройщиком. То есть все его экономические ресурсы, которыми он обладал при заключении договора с дольщиком, должны были быть учтены. Поэтому уповать на то, что случилось нечто ужасное, и я не могу исполнить и передать по какой-то причине, которую застройщик считает, что это уважительная причина, ну, было бы тоже, скажем так, несправедливо говорить.
Мы с вами с чего начали? Мы с вами начали с ситуации на Намыве. Вот для меня очевидно, что сегодняшняя, вчерашняя реплика вице-губернатора приведет к резкому снижению количества договоров долевого участия, которые заключаются по объектам на Намыве. И для меня очевидно, да, что финансовые планы и бизнес-планы строительных компаний полетят к черту. Ну, они будут продавать в 2-3 раза меньше, чем продают сейчас. Или будут вынуждены снижать цену до такой, от которой просто не отказаться, там, 60 тысяч продавать. И в результате запланированные сроки сдачи будут нарушены, и дольщики проектов на Намыве радостно пойдут в суды. Сможет ли застройщик вчинить вице-губернатору иск регрессивный? Вот эти убытки, они из-за вас.
Ну, конечно, здесь вот прямо отвечать на ваш вопрос вообще рискованно. Но напрямую, конечно, нету никакого прямой зависимости и причинно-следственной связи в нарушении обязательств застройщика перед дольщиками тем, что он не выполняет условия, которые были в основе между ним и правительством Санкт-Петербурга. Нужно определиться, если мы возвращаемся к этой ситуации, да? Либо вы продолжаете строительство и выполняете то, что вам предписывают, либо вы уходите в судебный спор и доказываете свою правоту. Другого быть не может.
Ну, на это тоже время понадобится. А все это время продажи должны идти?
Должны идти.
Если я правильно помню практику корпоративных юристов компаний-застройщиков, да и не только, в списке форс-мажорных обстоятельств последовательно там значится пожар, наводнение, теракт, распоряжение администрации.
Между кем и кем только. Если это отношение с потребителем, то все, что вы перечислили, оно не относится к обстоятельствам, которые освобождают от ответственности застройщика. Потому что застройщик — это профессионал на рынке строительства.
То есть должен учитывать и наводнение, и прочее.
Конечно, это рисковый характер.
Мне очень не нравится. Вот сейчас, например, с 1 января должен действовать новый порядок страхования ответственности застройщиков, взносы в компенсационный фонд. Закон предписывает начать это дело с 1 января. У нас с вами май месяц правительство до сих пор не разработало под закон. То есть правительство не может в срок справляться с теми обязанностями, которые оно само на себя взяло и себе предписало.
Ну не само, не правительство.
Правительство. Вместе с Думой. Вот в данном случае... Да. А застройщика требует, чтобы он свои обязательства выполнял в срок. А само свои обязательства в срок не выполняет. Нет ли здесь какого-то такого намека на двойные стандарты?
Ну, мы опять сталкиваемся с ситуацией того, что наша система... скажем так, государственная, она не очень поворотливая, не очень мобильная, и я уверен, что в скором времени будут разработаны все эти правила и порядок будет определен. Но я с вами согласен, что есть закон, а пока еще реализации его нет. Но вы вспомните сами даже поправки в 214 закон по правилам страхования. Ведь страхование риска недостроя, оно тоже не сразу появилось в 214 законе. И тоже не сразу поняли вообще, как это делать и включать в договор, и заключать эти...
А главное, зачем? Потому что ни одной выплаты по страховым случаям не было.
Да, вот сейчас мы столкнулись с ситуацией, когда один застройщик ушел в банкротство, но только на стадии наблюдения находится, а страховым случаем является стадия конкурсного производства. Пока еще до этого не дошло, но мы ждем. Вот, и может быть случится в это нашей практике. Значит, это у нас... Сейчас я не назову точно вам застройщика, который это... допустил такую просрочку по определенным соображениям.
Хорошо,
мы
будем потом поделитесь.
Рекламу, да.
Из тех же соображений, а то совсем загнется.
Да.
То есть у вас эти соображения присутствуют, а у судов нет?
Я не суд, понимаете? Мы с вами сегодня встретились в таком формате, чтобы, скажем так, разъяснить, а не навредить или сделать кому-то рекламу. Наверное, мы все-таки...
Хорошо, давайте попробуем спросить вас не как юриста, а как человека в целом здравомыслящего. Да. Считаете ли вы санкции, заложенные в законе и предъявляемые в судах, адекватными?
Мы говорим про долевую часть.
Да, конечно.
Да? Ну, размер ставки, который определен в 214 законе, в принципе, он понижен по сравнению с тем, как вообще законодательство, которое регулирует отношения с потребителем, наказывает за нарушение обязательств. То есть в законе о защите прав потребителя он распространяется.
Да-да-да.
Там гораздо повыше и больше была бы ответственность, если бы не было 214 закона.
А примеры?
Ну, 3% за каждый день просрочки. 33
это при
дня.
Поставке чего?
Да, товара, продажи, купли-продажи товара.
Готового товара,
ну,
который уже есть.
Там просто проблема еще с квалификацией. То есть, если бы не было 214 закона, то мы бы вообще очень в интересной ситуации находились, как квалифицировать эти отношения. И во многом унификация всей этой судебной практики происходит благодаря объединению высших судебных инстанций с упразднением высшего арбитражного суда, от которого вообще шла иная судебная практика и толкование всех этих отношений и многочисленных договоров купли-продажи, предварительных договоров купли-продажи, по которым реализовывались квартиры.
Вас не склонен был считать это потребительскими отношениями?
Ну, он вообще не рассматривал споры с физическими лицами, но одинаковую договорную конструкцию он квалифицировал абсолютно по-другому и применял иные последствия. Поэтому здесь... мы все-таки говорим о том, что происходит унификация судебной практики и усреднение сумм хотя бы по субъектам федерации, потому что вот Ленинградский областной суд, у него одна позиция, у Санкт-Петербургского городского суда другая позиция.
В области присуждают меньше?
В области присуждают больше.
Больше?
Больше присуждают.
Потому что жители беднее.
Ну, не знаю, как там.
Знаете, вот когда... здоровый организм атакует вирус, то в фатальных случаях дело кончается гибелью организма вместе с вирусом. Вот сегодняшняя практика вполне вероятно может привести к тому, что у вас через год, полтора-два этих заказов будет мало, а потом не окажется вовсе в силу завершения долевого участия как такового. Потому что по нашим подсчетам в срок сдают, ну, процентов 40, наверное. 35-40% объектов. В Москве чуть больше, но тоже не намного. Там около половины, чуть больше половины. Есть ли возможность повлиять на судебную практику и придумать, предложить, установить какой-то потолок для санкций, который не был бы фатален для строительной компании? Как вы справедливо заметили, если в ЖСК там одни начинают взыскивать, а другие сидят просто так, то возникает дополнительный риск. Ну, представим себе ЖСК, в котором еще не завершены строительные работы, да? Он еще не сдан, но просрочка уже есть. И вот треть, например, пайщиков выступает против остальных двух третей, предъявляя в суд иски. И весь кооператив должен выплачивать деньги вот этой трети.
Про ЖСК это вообще отдельная тема, это всегда война.
Хорошо, вернемся к... всех. Есть ли возможность установить какую-то разумную планку?
Вы очень актуальный вопрос задаете. Сейчас это обсуждается, установление лимита ответственности застройщика по обязательствам за нарушение
Кем
срока.
Обсуждается?
А в Государственной Думе это обсуждается, законопроект уж такой имеет место, о том, что не пора ли с целью минимизации банкротства застройщика и уменьшения количества обманутых дольщиков установить максимум ответственности.
Ну, другой вариант, дольщиков отстреливать, в принципе, тоже.
Ну, и совсем. Экстремальный путь решения проблемы. Нет человека, нет проблемы, конечно, да.
А я просто довожу до логического завершения ту политику, которой придерживаются официальные органы. Если ввести несколько новых критериев, по которым дольщик считается или не считается обманутым, их будет меньше. Считать обманутыми дольщиками только тех дольщиков, которые покупали квартиры у застройщиков, застраховавших свою ответственность. Или только у тех, кто сделал взносы в фонд и не допускал просрочек. А если допускал, то дольщик уже не обманутый.
Получается, что дольщик страдает от действий самого застройщика, который недобросовестно исполнял свои обязательства.
Два раза страдает.
Два раза страдает, да? Все-таки критерием выплаты неустойки является нарушение одного из существенных условий договора долевого участия.
Вы считаете, 214-й закон — это благо, это вынужденная мера или это зло?
Это вынужденная мера, и очень много юристов высказывались в свое время, когда принимался 214 закон, о том, что вообще отсутствует на сегодняшний момент такая необходимость в принятии вот такого отдельного законодательного акта в том виде, в котором он был принят. То есть, в принципе, регулирование вопроса привлечения средств в строительство многоквартирного дома возможно было урегулировать действующими актами, гражданским кодексом, законом об инвестиционной деятельности, путем внесения статей в сам кодекс, в гражданский. Закон о защите прав потребителей, который уже, знаете, как мамонт, что от него там осталось в момент его принятия, он еще называется даже закон Российской Федерации, да, поэтому очень много критики в адрес 214 закона, но в принципе ту функцию, ради которой вот он был принят, он выполняет, и критиковать очень легко, это очень, скажем так, удобная позиция. Если тебе не нравится, ты предложи что-то лучше. Вот сегодня в современном, скажем так, обороте реализации квартир в многоквартирных домах лучше, чем 214 закон, но вот наше общество не созрело, не придумало. Если у кого-то есть какие-то предложения, поправки, всех агитирую высказаться за то, что нужно сделать. Но вот этот механизм, который заложен, с установлением существенных условий, ведь до принятия даже 214 закона срок это было несущественное условие. То есть, в принципе, застройщик мог, продлевая разрешение на строительство, бесконечно уходить от ответственности. То есть это была эпопея «догони, если сможешь», как бы вот правда. А потом уже, когда все строительство дома заканчивалось, там неустойка была, ну, буквально с даты ввода по дату уведомления о приемке, ну, не знаю, 2 месяца.
В западной практике есть аналогичные
законы? В западной практике такой проблемы вообще не существует. И строительство многоквартирных домов физически, с путем привлечения средств физических лиц, это очень редкий случай, то есть это в принципе...
Есть практика строительства кондоминиумов.
Кондоминиумов в Великобритании, в частности,
да.
Есть такая практика. И стоимость такого участия, она немногим меньше, чем стоимость самого объекта уже в готовом виде. То есть это не средство для того, чтобы...
Вы будете смеяться, но у нас сейчас квартиры готовые, они тоже не дороже, чем новостройки, они дешевле.
Мы догнали
дешевле
Великобританию.
По этому параметру, да.
Ну да.
Но вряд ли британским застройщикам приходится строить детские садики, школы и прокладывать дороги. Мне почему-то кажется, что это все-таки муниципалитет делает. Да, да. Хорошо. Вы покупали квартиру?
Да.
В новостройке?
В новостройке, да.
По договору долевого участия?
Нет, не по договору долевого участия. Как? Через ЖИСКО. Через ЖИСКО.
И ваш объект сдали в срок?
Мой объект сдали в срок, хотя сам объект был с просрочкой, но уже когда привлекали средства на этапе приобретения, от меня, в частности, уложились.
Подписывали доп. Соглашение? Или
это? Нет, это уже был прописан срок реальный там. Уже был прописан срок реальный.
А почему же вы не купили квартиру в готовом доме?
Привлекательность места.
То есть там готовых квартир не было?
Скажем, что...
Какое это место?
Это север города. Это
Приморский район.
Выборгский район в районе Удельный.
Там полно готового жилья. Почему не купили готовое?
Ну, это было несколько лет назад, когда, в принципе, привлекала и новизна самого дома, и уникальность места, поэтому много чего сыграло.
И это было дешевле.
И это было дешевле, да.
Хорошо, спасибо. Я надеюсь, что мы с вами продолжим обмениваться мнениями по этой животрепещущей теме, хотя мы с разных сторон баррикады. Спасибо за информацию об установлении лимита. Если не трудно, бросите ссылочку. И мы подготовим публикацию, запросим Думу, что они себе думают и как скоро это может быть. Напомню, в студии Фонтанка Офис был юрист Игорь Абалов, компания ЮАП. Вел программу журналист Дмитрий Синочкин. Всего доброго. Увидимся через неделю.
Спасибо. Всего доброго.